Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор в светлом вечере с нашим гостем, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиереем Максимом Козловым.
И вот еще один аспект. Вы все время, когда в начале особенно говорили про уныние, про праздность, вы говорили страсть. Вот надо разделять, где вот страсть, а где не страсть. И в этом контексте слово страсть звучит, но явно с негативной коннотацией. Хотя для меня, например, вот человек, если о ком-то, человек бесстрастный, то это скорее минус, чем плюс. Вот когда совсем уже отсутствие страстей, мы тогда по-разному понимаем эти понятия?
Слово страсть, да, в данном случае, как чрезвычайно полисемантичный в русском языке, мы употребляем как такой терминус техникус, технический термин, аскетический. Страсть – это такого духовно-патологическое состояние, при котором у человека происходит искажение реальности видения мира. То есть вещи незначимые, второстепенные, иерархически низшие начинают главенствовать, и как, когда мы предмет видим слишком близкой точки зрения, он в перспективе искажается, и нам кажется, что маленькое, большое и занимает собой почти весь мир, и без него существовать невозможно, если вот оно почти этот весь мир не занимает, так вот и страсть – это вот такого рода искажение видения мира.
Но ведь вы сейчас говорите «страстно». Вот вас же слушать интересно.
Я говорю эмоционально. Эмоционально. Страстно – это если бы я вот тут сейчас как... взял стакан воды и вылил его тогда, так сказать, потом хлопнул бы его, и ты сказал, да вот ваше радио, понимаешь, вот о чем мы разговариваем, вот, да, топнул бы ногой. При этом не потому, что даже сыграл бы это, как, предположим, я думаю, о тех людях, которые так делали перед экраном, а потому что реально не мог бы сдержаться. Вот мы бы поспорили, мы были не согласны с друг с другом, я бы не смог сдержать, была бы страсть гнева. А в других случаях это может быть страсть ревности. А страсть уныния – это когда...
Это
вот
парадоксальное понятие, страсть уныния.
Когда мы говорим с вами, вроде нам интересно, нас как бы тема вместе поддерживает, а один из нас сидит, и ему все равно плохо. Все равно мысль его, как только прерывается диалог, возвращается к ощущению того, что все не так, ребята. Что, или когда он выйдет из этой аудитории, и вот эта приподнятость, которая достигает за счет общения с собеседниками, тут же погинет. И он ничего с этим не может делать. Это уже страсть, конечно.
И еще. Знаете, отец Максим, меня в жизни преследует такое счастье, которое я для себя формулирую следующим образом. Радостно верующий человек. И это я встречаю периодически таких людей, из которых, вот правда, исходит свет. Они не священники, они просто вот миряне.
Хорошее добавление, справедливое. Правда справедливое.
Да, и несколько раз вот мне встречались такие люди, которые во мне утверждали, ну, вот, и некую перспективу, и надежду в том числе. Радостно верящие люди. Почему я их замечаю, почему я их вычленяю? Потому что равно встречались, и, может быть, в большем количестве людей, это вот такие, знаете, печальные всегда. Всегда малоэмоциональные или безэмоциональные. Ну, вот условно такие, знаете, девушки в платочках. Это, я понимаю, что это все в кавычках.
Некая нарицательность.
Да, некая нарицательность такая. И вот она с таким вот бесстрастным, безэмоциональным лицом, и ничего не отражается, и у нее печальные глаза. И как будто вот она тем самым, ну или он равно, утверждает, вот, что верующий человек, воцерковленный человек, вот он должен быть вот таким. А с виду... Во всяком случае, это выглядит как раз как вот унывающие люди, вот печальные люди. И тогда, опять же, во мне, как человека, который скорее присматривается ко всему этому, чем еще разделяет, возникает убеждение, что вот основная масса – это вот как раз люди, которые с печалью верят.
Соглашусь, но перед тем, как согласиться и дать какой-то комментарий к вот этим девицам печального образа и молодым людям с немытым хвостом.
Как правило, да.
В задней части, сзади головы. Все же сначала скажу о другом. У Авва Дорофея есть рассказ о двух... Авва Дорофей – это монашеский писатель, классик такой монашеской письменности при самом ее начале. Вот, да, наряду с Иоанном Лествичником, это такой вот азы, азбука православной аскетики, духовности. Это рассказ о двух образах покаяния. Два монаха, может быть, даже это притча, не факт, что это были реальные люди, а может, реальные люди, в некой древней обители, уйдя там в Александрию, в город, одинаково пали, нарушили свои монашеские обеты. Оба, тем не менее, вернулись в монастырь, потому что, ну, хоть они пали, но не настолько, чтобы вот махнуть рукой и начать жить по-светски. Рассказали о своем как бы падении, ну, понятно, в чем оно как бы состояло в Александрии. Собор монастырских опытных монахов определил каждому год на покаяние, запереть его в келью, там определить определенную молитву, псалмопевие, на труд, на очень жесткой диете, как бы сейчас сказали, и главное, чтобы с ним год никто не общался. Только вот передавали им еду и все, а там каждому дать год на покаяние. Через год приходит, открывает дверь к первому, видит его изможденным, плачущим, спрашивает: брат, чем ты занимался? Год я плакал о своем падении, о своем согрешении, о том, чего я лишился, проведя до того десятилетия в монастыре, страшась будущей участи. Открывает дверь второму, видит его веселым, радостным, тоже с молитвой, вот, да, но с блеском в глазах. Говорит: а ты чем занимался? А я этот год благодарил Бога за то, что Он не дал мне погибнуть до конца и вернул в обитель, и дал возможность покаяться. И тогда было рассуждение между старцами обители о том, чье покаяние правильнее. И решили, что и тот, и другой путь равно возможно. И у того покаяния, примиряющего с Богом, и у этого благодарное покаяние, примиряющего с Богом.
Это то, о чем вы говорили, между страхом и надеждой.
Между страхом и
надеждой. Вот то есть, да, вот здесь вот олицетворение страха и надежды.
Каждый явил пример. Поэтому не будем вот так огульно, просто иной раз в силу, но некого несовпадения действительно с виртуальной телевизионной картинкой современного человека, как она рисуется, вот так сразу тоже в душе своей проявлять неприятие по отношению к тем церковным людям, которые являют, в том числе и в образе своем, несколько внешне иной образ свидетельства о христианстве и иное восприятие там Бога, мира, жизни и прочее. Но сказав это, конечно, не могу не согласиться и с тем, что в ваших словах много правды. И что действительно, может быть, это некая, да, отчасти даже наша национальная болезнь, а может быть, болезнь нового времени, потому что, по крайней мере, сейчас, когда, бывая в других православных странах, там в Греции или у арабов православных, у румын, в Грузии, видишь, что там это не в такой степени и по-другому присутствует.
Но еще у Пушкина, а проще русская тоска.
Да, у нас наша религиозность, она иной раз какая-то... ну, на уровне болезни, сводящиеся к такому тоскливому исполнению долга. Вот я должен вычитывать молитвенные правила, я должен ходить на службы, мне нельзя того-то. То есть, когда церковная жизнь воспринимается как система запретов, которые с разной степенью успешности или неуспешности я исполняю, но это как-то нерадостно. То есть, бывает, ну, чтобы там внешне, ну, не церковным людям было понятнее, бывает такое восприятие семейной жизни. То есть, мне с этой теткой, конечно, жить, вот, да, и я как человек ответственный и честный, там, буду верен и пронесу это до конца, но радости от этого никакой нету.
Это я вот все это для будущей жизни вот сейчас вот страдаю.
Да, это я
для того,
страдаю,
чтобы там,
ну
да.
Или просто потому, что я там человек, у которого есть же ответственность вот перед там семьей, детьми, перед собственной совестью, там, и так дальше, если скажет не церковный человек. А в то время как церковная жизнь – это не система запретов, а это прежде всего утверждение в положительном. И вот тут мы переходим к тому, как с унынием-то бороться. Опять же, общий принцип по отношению ко всем страстям и добродетелям. Для того, чтобы победить страсть, это говорит нам наша аскетическая традиция именами многих подвижников благочестия, нужно не только проявлять усердие в борьбе с проявлениями этой страсти в себе, внешними и внутренними, но и утверждаться в противоположной ей добродетели. А противоположная унынию добродетель какая?
Надежда.
Надежда. Надежда. Совершенно верно.
То есть
надежда.
Не только симптоматикой бороться.
Да, да? Безусловно. Нужно здоровые клетки в себе выращивать, если развивать тот же медицинский образ. Нужно замещать раковые здоровыми, которые бы не пустое место нужно оставлять. Надежда выращивается разными способами. Но для христианина, для человека, который уже в какой-то хотя бы мере поверил в Бога, надежда невозможна без молитвы. Собственно, надежда – это есть некое соединение, упование, что то, о чем я прошу, не бессмысленно, и я не в колодец кидаю эти слова, с опытом того, как это осуществляется не теоретически в жизни великих святых тысячу лет назад, а моей жизни сейчас и сегодня. И вот выращивание в себе этой надежды помогает бороться с унынием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Продолжим. Отец Максим, вот только что говорили о том, как взращивать себе надежду, как противоядие, может быть. Но ведь смотрите, для того, чтобы человек это начал делать, он должен осознать в себе уныние, вот как грех, как страсть, и, может быть, действительно, опять возвращаясь к началу разговора, провести границу между своей реакцией на вот эти внешние раздражители, такой переменчивой, и вот тем, что уже становится таким разъедающей страстью уныния, и с этим прийти, например, на исповедь своему духовнику. Вот как человеку разобраться, как человеку провести границу?
Ну, один из способов мы уже, по сути дела, обозначили. Останьтесь наедине с собой, приобретите навык пребывания наедине с собой, но желательно ежедневно, хотя бы там на 20 минут, полчаса, и еще более желательно, ну, хотя бы несколько раз в год какими-то интервалами. Ну, нам на сутки, на двое, лишить себя внешних раздражителей, информационных потоков и прочее. Почти в жизни каждого человека это возможно. Полчаса каждый день – простой способ. Но доезжая домой, там, после работы, ну, если ведь на машине остановить, поставьте ее, квартал обойти, выключив при этом телефон, и не просто глазея там...
На вывеске.
Глазея по сторонам на вывеске. Или петушинец сам делать перед сном. Для верующего человека это лучший способ подготовиться к тому, чтобы читать вечерние правила молитвенные. Вот если вот так помолчать перед Богом, ну хорошо, полчаса вздохнули, много, но 15-20 минут хотя бы так помолчать, отсекшись внешних попечений, всякое житейское отложив попечение. Кормящей маме очень трудно. Вот,
я даже не об этом вздыхаю.
Да, понимаешь? Я тоже понимаю, что
нет,
это не то.
Нет, я вздыхаю не об этом. Я вздыхаю о том, что ты такой пройдешься, ты полквартала с выключенным телефоном, уложишь свои мысли по полочкам, успокоишься, как-то тишины какой-то внутри себя дождешься. Заходишь, а тебе жена начинает рассказывать про то, как она сегодня искала сыр, не нашла, а детское питание просроченное купила, а бабушка сегодня ходила, а ей там рассказали в поликлинике, что ограничили ввоз этих самых каких-то медикаментов, и все, и вся твоя...
И не все.
И все твои спокойствия в тартарары.
И не согласен, потому что если ты зашел сам, привозя ощущение, как у меня было не просто с шефом, как не сложилась переписка на работе, как завтра мне делать еще кучу самых дел, и столкнулась с этим ее рассказом, и оба устали, и оба раздражены, и произошел некий взрыв, при том, что два человека друг друга любят, и вовсе эта встреча должна быть совсем другой. Но если хотя бы один, а в идеале двое, перед тем, как встретиться, вот так хотя бы несколько минут помолчали перед Богом, то встреча произойдет уже совсем по-другому. Даже вот уже некая подушка безопасности создается, тамбур некоторый. Даже и с этой точки зрения нормализация, улучшение, повышение качества наших внутренних отношений, это будет очень полезно, что в свою очередь будет помогать бороться с унынием, потому что ничто так не повергает в уныние, как вот эта семейная неурядица.
А вот я пытаюсь найти какой-то... достойный аналог литературный, какой-то эвфемизм, но у меня не получается. Словосочетание «здоровый пофигизм». Вот это... Как, Володя, помоги, ты старше и мудрее, и образованнее меня. Здоровый... Что это может быть?
Здоровое... Это, вот тут антитезу знаю. Скорбное бесчувствие.
Не почему
скорбное?
Ну,
хорошо, возьмем из понятного из мультфильма. Это то, что называется «Акуна Матата».
Да,
вот
да.
Вот да, кстати, вот да.
Это православному христианину не вредно в себе культивировать отчасти такое состояние?
Видите, здоровый... Ну, хорошо, я все же буду говорить. Вот песенка «Акуна Матата» хорошая. Песен, как и мультфильм хороший, вот, да, про царя льва. Однако вот в чем дело. Она подобного рода состояние не проходит, как правило, проверки серьезными испытаниями.
Я придумала. Осознанное невидение. Вот. Когда ты знаешь, что там есть какая-то неприятность, и намеренно отказываешься о ней думать.
Да. И это полезно по отношению к раздражителям низшего уровня. Низкого и среднего уровня. Но только этим ограничиться. Только вот такого рода, да, что я по этой жизни, так сказать, вот порхаю. В каком смысле не подготовить себя к тем ситуациям, когда будет серьезное испытание, когда действительно есть не только повод, но, может быть, причина впасть в уныние. В жизни каждого человека хотя бы несколько раз такого рода катаклизмы случаются, так сказать. Вот, будь то от естественных катаклизмов, потери близких, до других каких-то жизненных коллизий, там, принципиальных разочарований, предательства, измены, еще каких-то, когда тут уже не попоешь Акуна Матата. И поэтому я согласен, вот на уровне вот такого ежедневного, так сказать, восприятия, ну да, подрезали, ну можно так, а можно дать дорогу дураку, вот, до конца концов, вот, а можно взъяриться. Так лучше отнестись спокойно, чем взъяриться. Безусловно, так сказать, вот да. Но не нужно бы только этим ограничиваться.
Знаете, сегодня вот удивительным образом, я же человек, который действительно там пожил, но сегодня так отчетливо разделил вашу мысль относительно того, что противоположность унынию — это надежда. Потому что вот все, что угодно я себе мог изобретать по этому поводу и самые разные рецепты выдумывать, как бороться с этим унынием. А сейчас вот оглядываясь на те периоды своей жизни, когда действительно были поводы для уныния, я понимаю, что была надежда, ну, там, условно, на родителей, была надежда на друзей, была надежда на любимую, была надежда... Но все время возникала какая-то надежда, которая вытаскивала из этого всего. Если есть... глобально, скажем так, надежда на Бога, которая присутствует все время в вашей жизни, тогда это действительно вот тот якорь, за который можно держаться все. Но это же вот когда мы оглядываемся, когда мы смотрим на все, на этот процесс глобально, но каждую минуту, вот, в тот момент, когда тебя накрывает.
Вот и отсюда вот опять возвращаемся назад. Вот я стараюсь как бы актуализировать, применить, как мне это видится, болезням именно нашей эпохи. Вот гиперактивность, которая как раз не дает возможность этого внутреннего сосредоточения. Потому что как надеяться гиперактивным человеком, ему некогда. Это тоже некая ловушка лукавого. Так сказать, он живет от темы до темы, от повода до повода, сознательно не давая себе углубляться сколько-нибудь в свою жизнь. Вот еще одно существенное замечание, помощь в борьбе с унынием. Для того, чтобы не унывать, нужно жить несколько глубже. Как бы жизнь должна находиться на уровне глубже просто социальных раздражителей или внешних связанностей.
Новостных выпусков.
Вот обратите внимание, какое распространение именно в нашем, в 20-21 веке получило такое, можно сказать, заболевание, можно сказать, состояние, как старческий маразм. А вот я видел много, как, наверное, всякий священник, пожилых, престарелых людей, которые в этом состоянии находятся. Но я фактически не видел священников, монахов, крупных ученых, серьезных ученых, действительных не по букве, а по роду занятий,
дирижеров,
которые бы находились в состоянии старческого маразма. У них могли быть выпадения памяти, там еще что-то, но деструкции нравственного волевого начала не происходило. А почему так же распространен старческий маразм? Потому что вот этого аскетического усилия, духовного усилия по выращиванию внутреннего человека, по углублению в себя, человек 20-го столетия в значительной мере был лишен, и 21-го тоже в значительной мере лишен. И когда отпадают внешнесоциальные побуждения к существованию, выращивание детей, внуков, работа, социализация, то оказывается, что праздность, пустота, ничего нет. И тут иной раз Господь через этот маразм уберегает милостивого человека от уныния и отчаяния. Потому что вот тут уже действительно часто грань уныния и отчаяния.
Слушайте, но опять же какая-то парадоксальная ситуация вырисовывается, потому что человек, который находится в каком-то бодром, приподнятом, радостном состоянии, он в себя углубиться не способен. Ведь человек в себя начинает углубляться, когда ему плохо.
Нет.
Когда
а вот мы
следует...
приводили,
нет,
мы рассказывали, мы только
когда
что же говорили.
Когда нам плохо, мы хорошие пишем стихи. Это же кто-то сказал из талантливых поэтов. И частей, я не знаю, у меня так.
Нет, радость – это все же не идиотическое состояние, так сказать, вот что я хохочу по любому поводу. Мне палец показали, я хохочу. Вот,
нет, радость – это как раз от внутренней наполненности.
Хорошо, но вот человек переживает, возьмем нам общий опыт. Радость пасхального богослужения. Но это же не поверхность. Это не от того, что бегают по церкви и кричат. Это от того, что вот мне вдруг я глубже ощущаю то, во что верю. То, что я прикоснулся к тому, что Бог наш действительно воскрес, и я в этом его воскресении не чужой. Я в иных случаях понимаю это головой, пасхальной ночью я переживаю это своим существом. Разве это поверхностнее?
Нет, но ведь не случайно же говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И очень часто ты слышишь, чтобы начать всплывать, надо достигнуть дна. То есть ты все равно ты должен, чтобы понять, что такое уныние и чем оно отличается от радости, ты должен хотя бы раз в это по самые уши погрузиться.
Не, упаси Бог. Чтобы достигнуть дна, это говорят врачи тяжело больным, что вот вам уже так плохо, что хуже не будет, и дальше уже вы можете...
Темна перед рассветом.
Можете вскрывать. Это все, скажем так, психологические, пасторские или литературные утешения в иных случаях. Нормально, никто из нас не скажет просто собственному ребенку, что, знаешь, голубчик, чтобы тебе приобрести чистоту жизни, ты давай сначала испытай
все
грехи тяжкие, потом оттолкнешься и всплывешь. Там же понятно, что мы любимому человеку такого никогда не пожелаем. То же самое с унынием. Что желать-то? Вот состояние на уровне рядом с самоубийством, чтобы, а потом всплывешь и будешь радостный и бодрый. Вот это да. Нет, упаси Бог.
А все-таки как тогда ребенку объяснить действительно, что такое уныние и как, какую-то прививку ему вот заложить в самом юном возрасте?
Возможно,
посмотри, дочка или сынок, какой я сегодня пришел.
Вот это уныние.
Как я говорил, если ты не хочешь таким быть, то запомни это как следует, а вот теперь я тебе расскажу, чем нужно заполнить свою душу, чтобы таким, как ты меня сегодня этого не увидел, ты никогда не мог оказаться.
Нет, но ведь правда это проблема, потому что вот ребенок до 7, 8, 9 лет, да. он не знает уныния. А среди подростков, и я вспоминаю себя, вот уж где я был в унынии, это как раз когда прыщи, когда гормональные всплески.
Когда подружка по парте увела у тебя парня.
Все что угодно.
Потому что именно в подростковом возрасте, а не в младенческо-детском, то, что infant называется по-английски, начинается развитие личностное, автономное от там, родительской традиции и прочее. И тут-то как раз нужно, насколько хватает нашей родительской любви, мудрости и просто жизни, давать вот это, помочь приобрести внутреннее наполнение жизни. Как подросток-то может оказаться максимально пустым. То есть сосуд уже есть, а наполнится он, так сказать, модой, скоро приходящими от недели в неделю меняющимися взглядами, всякой дурью. О том, чем мы говорим, вот что когда сбиваются молодые люди до кучи, то худшие берут верх, вот, и, собственно, это тоже показывают по телевизору. Вот в этот момент как раз и наша родительская задача не то, что специально лечить от уныния, но просто дать наполнение жизни. И тогда ему, простите, некогда будет. Вот, ну, я знаю там молодого человека, который ничем там не отличался выдающимся, которому случайно там в детстве получилось так, что он стал учить латынь и греческий. Ему некогда было унывать. Я знаю, что когда мы учились на классическом отделении филфака, нам некогда было заниматься дурью, потому что у нас было дело. А учившиеся на русском часто дурью маялись, в том числе студенческо-юношескими комплексами, потому что у них было слишком много этого пустого. Вообще, чем больше внутренней и внешней работы, тем меньше шансов для уныния.
Все, отдаю старшенького в кадетский корпус. Шутка, шутка, Володя.
Чем для еще одной передачи?
Спасибо большое. Да, о детях обязательно надо будет поговорить, но не в этот раз. Спасибо огромное. У нас в гостях был первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. И здесь тоже были я, тут-то Ларсен.
Я Владимир Аверин, спасибо вам большое.
Ну, а я закончу словами апостола Павла. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. И это не шутка.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».